Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Молитва – это меч духовный. Молиться необходимо всегда, и днем, и ночью. Именно о ночной молитве пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Почему необходимо молиться?
Молитва – это беседа души с ее Создателем. Когда мы молимся Господу, мы вступаем с Ним в общение. И хотя Господь и так знает все наши нужды, даже до того, как мы Его о чем-то попросим, но тем не менее, когда мы сами к Нему обращаемся, то мы проявляем смирение, послушание, любовь к Богу, терпение в молитве, если она не сразу исполняется. Это те качества, которые украшают душу каждого христианина. Поэтому Господу приятно и угодно, когда мы чаще к Нему обращаемся с молитвой. И нередко бывает так, что человек, который привыкает к молитвенному деланию, от этого получает даже большую пользу, чем от исполнения прошений своих собственных молитв.
Какими молитвами призван молиться христианин в течение дня?
У нас очень много молитв. Сейчас издаются настолько объемные, толстые молитвословы, в которых можно найти молитвы на любые случаи жизни.
На всякую потребу.
Да, на всякую потребу. Там настолько идет такая удивительная дифференциация, что порой диву даешься, насколько там много предусмотрено всяких случайностей, и на каждую есть отдельная молитва. Но по большому счету есть самое главное молитвословие, которое мы обязаны ежедневно исполнять. Это утреннее правило, вечернее правило, молитва «Отче наш», которую надо всегда читать перед едой, благодарственная молитва после еды и молитва Иисусова, которую мы должны читать на протяжении всего дня, либо вслух, устами, либо мысленно, если нет возможности читать ее вслух. И таким образом, идеальным положением вещей должно быть то, чтобы мы пребывали в непрестанной молитве. Апостол Павел этому учит: непрестанно молитесь. Поэтому, если христианин может добиться такого положения вещей, чтобы он всегда помнил о Боге, всегда свой разум обращал к Нему с молитвы, то это уже большой шаг на пути к самосовершенствованию духовному, к праведности и даже, может быть, к святости.
Что всегда следует помнить во время молитвы, во время чтения правила или просто молитвы дневной?
Возможно, самое главное – это помнить о божественном присутствии. Если мы обращаемся к Богу с молитвы, то мы должны понимать, что идеальная ситуация – это если молитва наша будет услышана. Вот представим себе, что мы обращаемся к Богу, и Он это слышит.
В ухо Божие, как часто говорит.
Поэтому мы должны быть готовы к тому, что Бог это услышит. Соответственно, мы должны пребывать в таком состоянии, что Бог, который слышит нашу молитву вот в этот конкретный момент, чтобы Он нас не застал врасплох, чтобы не получилось так, что мы читаем молитву, а думаем при этом совершенно о чем-то другом, о каких-то суетных вещах. И к своему стыду, наверное, любой из нас должен заметить, что такие ситуации у нас бывают, что мы читаем правила и при этом ловим себя на мысли, что далеко наш разум куда-то улетел. Мы думали совсем не о том, что мы читали в настоящий момент. Такого быть не должно. Святитель Феофан, затворник, в таких случаях учил вернуться в то место, где было утрачено внимание, и опять заново читать ту же самую молитву. Потому что лучше прочитать меньше, но прочитать так, как положено, вслух божественно, а не так, что вроде бы формально правила прочитали, а на самом деле при этом обдумали массу каких-то мирских, суетных вещей, о которых вполне можно было подумать потом, после молитвы.
Как насчет ночной молитвы? Насколько она необходима для духовной жизни?
Многие недооценивают роль ночной молитвы. Думают, что есть время светлое, дневное для всех дел человеческой жизни, в том числе и для молитвы. А ночью надо спать. Но многие святые отцы отмечали особую роль ночной молитвы. Это подвиг аскезы. Один из подвигов, в которых мы можем подвязаться с большой духовной пользой. Какое-то время ночи весьма желательно отводить для общения с Богом. Бывает порой так, что мы работаем допоздна, поэтому приходится уже вечерние молитвы, молитвы на сон грядущим, читать фактически уже не вечером, а ночью. И в таком случае они превращаются тоже уже в ночную молитву. Но бывает и так, что мы много трудились днем, и хочется лечь спать пораньше, часов в 10, например. И ясно, что это еще не ночь, все-таки это вечер, и еще много шума вокруг, и на улице жизнь еще продолжается. Поэтому в таких случаях было бы очень хорошо, чтобы человек проснулся где-то в ночное именно время, в 2, может быть, в 3 часа ночи, для того, чтобы какое-то время посвятить Господу. Либо прочесть какое-то конкретное молитвословие, либо положить земные поклоны с молитвой Иисусова, либо что-то сделать еще такое, что прямо бы относилось к духовному деланию. Вот это будет уже особый подвиг, понесенный ради Христа. Не по обязанности, потому что таких правил у нас нету, нигде не прописаны они. Это будет уже личное добровольное дело не христианина. Но оно обязательно вознаградится.
Что говорит Священное Писание о ночной молитве?
Уже в Ветхом Завете мы можем найти указания в книге «Исход». Это ночь бдения Господу,
да,
например.
Бдение Господу.
Кроме того, в Новом Завете мы у апостола Павла находим указание на то, что христиане должны проводить время в бдениях, пощениях. По умолчанию, по контексту речи понятно, что бдение имеется в виду ночная молитва.
Да.
Особенно в первом послании к Тимофею, когда он пишет об истинных вдовицах, он говорит, что они должны молиться Господу день и ночь. Ночь отмечается отдельно.
Есть ли в Евангелии примеры ночной молитвы Спасителя?
Разумеется. Любой, кто читал Евангелие полностью хотя бы раз, может вспомнить несколько таких случаев, когда Господь удалялся от своих даже ближайших учеников, чтобы пойти, например, на гору помолиться. И, как в Евангелии Луки об этом говорится, что Он проводил целую ночь в молитве. Для Него это было потребностью. Очень хорошо об этом пишет в своей последней книге, в шеститомнике «Иисус Христос. Жизнь и учение» митрополит Иларион Алфеев, что для Господа это было правилом жизни – молиться по ночам в уединенных местах, по возможности на каких-то возвышенностях, на горах, на холмах, где Он ощущал особую близость к Богу Отцу, и где Он молился ночью, никем не отвлекаемый. Это была такая молитва особенно теплая, особенно сильная. И для нас это является примером. Если Сын Божий Единородный нуждался в том, чтобы по человечеству проводить ночные периоды в молитве с Богом, то тем более и любой из нас должен тоже к этому стремиться, находить для этого время и силы, потому что если бы это не было каким-то важным для нас деланием Господа, то об этом не говорилось бы так много в канонических Евангелиях.
Для православной церкви очень важно предание и именно мнение святых отцов. Что говорят отцы древности о ночной молитве?
Меня особенно впечатляют об этом высказывания преподобного Исаака Сирина, который, на мой взгляд, является одним из величайших христианских аскетов за всю историю церкви, и который, кроме того, умел выразить свой духовный опыт в очень точных и правильных высказываниях, в богословии. Так вот, он говорил о том, что никакое иное монашеское делание по важности не сравнится с ночной молитвой, что обязательно нужно находить время для того, чтобы подвязаться в ночной молитве, потому что именно ночью ум подвижника легче всего воспаряет к Богу, совлекается ветхого человека, преображается, просвещается божественным светом. И радость от ночной молитвы, как он пишет, освещает человеку весь предстоящий день его жизни. Есть прямая связь между молитвой ночной и в целом образом жизни человека. Если он ночью потрудился ради Господа в молитве, в бдении, в поклонах, то следующий за этой ночью день его жизни Дух Святый будет гораздо ближе к его сердцу, и духовная радость будет освещать его изнутри. Так что он, казалось бы, должен потерять силы, из-за этой ночной молитвы он не доспал где-то, а оказывается наоборот, этих сил прибавляется, потому что сам Господь его укрепляет.
Возник интересный вопрос, а каким образом нам нужно проводить ночную молитву? При свете дневной лампы или, может быть, при светильнике каком-то?
Думаю, что опыт наших великих святых отцов нам подсказывает, как мы должны поступать в таком случае. Уже просто потому, что большинство наших великих святых жили в тот период, когда не было электричества. И они не могли включать ни лампочку, ни светильник, ни торшер. А молились они либо в полной темноте, либо при свете лампадки, либо при свете свечи, либо лучины какой-то. То есть это был очень ограниченный источник света. Я думаю, что лампадка, наверное, чаще всего имела место в тех случаях, если речь шла о подвижниках, которые жили в монастырях, как, допустим, Серафим Саровский. Он и скончался перед иконой Божией Матери, и лампадка горела перед этой иконой, и у него начала даже тлеть одежда из-за того, что, насколько я помню, свеча была у него в руке. Вот, так что это пример для подражания. Те подвижники, которые жили в пустыне, у них и такого, скорее всего, не было источника света, потому что где бы они набрали столько средств, чтобы постоянно доливать масло в лампаду или чтобы покупать свечи, ясно, что с этим у них могли быть проблемы. Поэтому либо свет луны, звезд, давали им освещение во время ночной молитвы, или если это было безлунно, значит, тогда они молились в темноте. Внутренний божественный свет освещал их разум, поэтому я думаю, что человек, который искренне верит в Бога и в божественный промысел о себе, он не боится темноты. Поэтому освещать вокруг себя пространство для христианского подвижника нет особой необходимости. Единственная, может быть, мотивация, чтобы у нас был какой-то источник света, когда мы молимся ночью, это если мы молимся по книге. Если у нас в руках молитвослов, или акафистник, или каноник, в таком случае понятно, что нам нужно освещение, чтобы мы могли читать. Но в таких случаях, я думаю, было бы лучше, чтобы это был какой-то локальный источник света, чтобы мы не включали 100-ваттные лампы в своей квартире, а чтобы по возможности сохранялась вот эта атмосфера ночной, уединенной, спокойной молитвы.
Есть ли рассуждение о ночной молитве святых нашего или близкого к нам времени?
Отец Иоанн Кронштадтский оставил очень интересное рассуждение на эту тему. Он уже фактически наш современник, это начало 20-го столетия, когда он скончался. И он писал о том, что ночь особенно благоприятное время для того, чтобы душа могла получать впечатление из духовного мира. Здесь, правда, обоюдоострая ситуация. Это как монета, в которой есть две стороны, или медаль двусторонняя. Потому что для подвижника благочестия те впечатления из духовного мира, которые он получает, они, как правило, духовные, божественные, святые, ангельские. И поэтому это время для молитвы особенно благоприятно. Но для грешников нечестивых, для людей, которые свою жизнь проводят в греховных страстях...
Не зря клубы называются ночными.
Да, и есть специальные места, где они могут полностью предаться удовлетворению своих страстей. И у них так не получилось бы даже днем с такой полнотой предаваться страстям, как это они могут это сделать ночью. Потому что бесы им способствуют в этом, потому что духовный мир падших духов, он тоже приближается к человеку в ночное время. Поэтому, если мы члены церкви, если мы православные христиане, то мы должны это время использовать себе во благо, пользуясь теми преимуществами, которые нам в молитве предоставляет ночь.
Климент Александрийский еще в древности сказал, что христианин должен бороться со сном. Какое правило может принимать на себя мирянин для ночной молитвы?
Пределов этого правила никто не может поставить для мирянина. Если у нас есть какие-то уставы в церкви, то это монашеские уставы. И то в каждом монастыре свой устав. Что касается правила для мирян, думаю, что здесь...
Длинное или короткое?
Есть два главных руководящих правила для каждого человека. Во-первых, его личный духовный опыт. Он должен почувствовать, какие вообще меры его сил, каковы его возможности, сколько времени он может посвятить ночной молитве и насколько у него хватает внимания в этой ночной молитве, и сообразовывает с этим то или иное правило. А другой момент, связанный с первым, это руководство духовника, помощь духовного отца, к которому всегда можно обратиться, и с ним согласовать, спросить у него, как он считает нужным, что бы он посоветовал, какое ночное правило в молитве лучше читать. Я думаю, что равновесие двух этих факторов определит для человека именно тот порядок ночной молитвы, который для него будет оптимальным. Потому что есть люди, которые вообще страдают бессонницей, и для них это просто великое благо заняться какой-нибудь длительной молитвой, почитать продолжительный акафист, еще туда вставить канон, и Евангелие, и прошения свои собственные. У него все это растянется больше, чем на час, и ему это только поможет потом все-таки хоть какое-то время отдохнуть, поспать после всего, как он этого потрудится. А другой человек ночью спит очень хорошо, и для того, чтобы ему хотя бы, скажем, там какие-то полчаса или 20 минут не поспать на протяжении глубокой ночи, нужно себя понуждать с полным напряжением сил. Поэтому ясно, что нужно исполнить вот в эти самые даже 20 минут или полчаса те молитвословия, которые туда удобно помещаются. Это могут быть и краткие молитвы, которые, многократно повторяясь, займут у него именно этот период времени.
Следует ли брать благословение у священника на ночную молитву?
Полагаю, что да. Почему мне так кажется? Потому что ночная молитва – это уже особый духовный подвиг. Не обязательный, не вынужденный, не регламентированный, который не обязателен для любого члена церкви. У нас нет нигде в молитвословии указаний, что мы должны молиться ночью в такое-то время такими-то молитвами. Каждый это решает сам для себя. Поэтому есть большое искушение, когда человек понимает, что, молясь ночью, он делает нечто сверхдолжное, чтобы не впасть в гордость из-за этого, чтобы человек не возомнил о себе, что вот я особый подвижник, я делаю да, то, чего другие не в состоянии делать, многие не знают о том, что нужно ночью молиться и не молятся, а я вот каждую ночь встаю и молюсь. Это, конечно, может быть предлогом для того, чтобы гордость, тщеславие в нем развивались, надмение и прочее, связанное с этим страсти. Чтобы такого не произошло, лучше смиренно, спокойно взять благословение у духовника и сознание, что это делается по благословению, с ведома авторитетного духовного лица, человека уже в какой-то степени смиряет. Он уже понимает, что он это делает за послушание. То есть он это согласовал, да, даже если это была его инициатива, но она получила одобрение, и теперь это уже не какое-то самочинное мероприятие, а это то, что получило в конце концов, благословение Божие через священнослужителя. Я думаю, что это очень правильно и разумно.
При этом какова польза от ночной молитвы и чем она отличается от пользы дневной молитвы?
Ясно, что и днем молиться нужно, никто этого не отменял. И большая часть наших молитв все равно будет читаться днем. Наконец, надо вспомнить, что у нас и церковные богослужения совершаются в дневное время, либо утром, либо вечером. Ночью мы служим редко. Хотя ночные богослужения очень популярны в народе. Я замечал, что когда служится ночная литургия, то люди приходят с огромным желанием, даже бывает так, что приезжают
энтузиазм.
На машинах. У них, да, есть какое-то одушевление, энтузиазм, чтобы именно на ночной литургии поприсутствовать. Это прекрасно, но это бывает сравнительно нечасто. Да, в некоторых обителях, в монастырях служатся более-менее регулярно ночные литургии, но в приходских храмах, как правило, это исключение из правил. Поэтому, когда человек молится ночью, то он пользуется теми преимуществами, о которых мы до сих пор рассказали. Он может помолиться в тишине, и в тишине физической, потому что большая очень разница в уровне шума, особенно в городских условиях, это очень ощутимо. Даже если ты живешь на 10 этаже в многоэтажном доме, то разница поразительная между дневным временем и ночным, между тем уровнем шума, который поступает в квартиру снаружи. Потому что бывает, стоит ручку уронить на пол ночью, и такой раздается звук, что думаешь, наверное, сосед внизу уже это услышал. А днем можно гантель уронять, и думаешь, ничего страшного, сейчас он кругом все звенит, гремит, трамваи ездят по улице. И поезда, и самолеты летают над головой. Поэтому в этом плане совершенно иная реальность. Именно само даже восприятие реальности другое ночью, в отличие от дня. Потому что днем ты находишься как бы заряженным на обычные мирские дела. Ты понимаешь, что у тебя широкий круг обязанностей, тебе нужно с ними справиться. Тебе нужно поддерживать определенный жизненный тонус и ритм этого дня, чтобы ты успел все совершить. Поэтому твой настрой, он вообще с молитвой согласуется лишь отчасти. Понятно, что нужно прочитать молитвы утренние, вечерние, да, мы их читаем, но все равно мы ощущаем, что это не совсем то. И вот когда ночью мы молимся Богу, это совершенно иная ситуация. Вот здесь тишина внешняя, ничто нас не отвлекает, ничто не напрягает, и тишина внутренняя вместе с тем. Вот тут, возможно, даже есть какая-то своего рода трудность, потому что человеку вот нашего современного мира бывает трудно остаться наедине с собой. Я уже не говорю наедине с Богом. Даже с самим собой в тишине человеку бывает трудно пребывать. Вот почему очень многие люди постоянно, где бы они ни находились, они включают то приемник, то магнитолу в машине, вот чтобы играла музыка, чтобы что-то сопровождало. Им это нужно как какая-то поддержка, как отвлечение от каких-то внутренних проблем. Но если ты встал ночью на молитву, то тут уже все твои проблемы, как глубоко сидящие, они всплывают. И ты понимаешь, что есть только одно решение этих проблем. Попросить у Господа, чтобы Он сам тебе помог. Как это все понять правильно, что предпринять, чтобы что-то исправить, прежде всего, внутри себя. Потому что большая часть наших внешних проблем проистекает все равно из проблем внутренних, от наших страстей, от нераскаянных грехов. И вот эта внутренняя, углубленная духовная работа в подавляющем большинстве случаев удается именно ночью, а не днем.
Можно ли вместо ночной молитвы читать в это время, ночное время, Священное Писание? Или это все-таки время молитвы?
Читать можно Священное Писание в любое время. И днем, и ночью. Нет запрета на чтение Священного Писания ночью. Мы знаем, что есть даже во многих монастырях неусыпаемая псалтирь, которая так потому и называется, что есть монахи, которые в свою череду читают псалтирь ночью. Они не спят, они ее читают. Сколько там, час подряд или два часа, какая там у них разнарядка, распределение чтения. Если можно читать псалтирь, а это часть Священного Писания, то можно читать и другие книги Священного Писания ночью. Но есть один нюанс. Святые отцы говорят, что когда мы молимся, мы беседуем с Богом. Когда мы читаем Священное Писание, то Бог беседует с нами. Это уже обратная связь. Я думаю, что в этом случае, как и во многих других, справедливы слова Спасителя. Надо и это делать, и того не оставлять. Поэтому ночью можно читать Священное Писание, и особенно если не было времени почитать его днем, то вполне можно почитать главу из Евангелия или из любой библейской книги, но это не может быть заменой молитвенного обращения к Господу.
Какие могут быть искушения во время ночной молитвы? И могут ли быть?
Конечно, они могут быть. Наверное, они даже должны быть. Потому что если мы признаем, что сатана – это враг нашего спасения, что он завидует спасению человеческому, всячески старается осквернить любой наш духовный подвиг, чтобы мы утратили духовную пользу от своей аскезы, то к молитве это относится в первую очередь. Какие он может сотворить искушения при ночной молитве? Это могут быть страхования. В житиях многих святых мы встречаем, что страхования бесовские были именно при ночной молитве. Причем в самые разные ситуации. Преподобный Сергий Радонежский по ночам молился в храме, который сам он построил у себя в монастыре, и даже туда вторгался сатана со своими страхованиями. Ясно, что тем более это может быть в домашних условиях. Каким-то образом, редко, конечно, видимым, осязаемым, все-таки мы не на той ступени духовного совершенства, как преподобный Сергий или преподобный Серафим, но на уровне каких-то ощущений, на уровне каких-то воспоминаний, на уровне каких-то предчувствий, это все сатана может совершить для того, чтобы нам сотворить какое-то неспокойствие в душе, какую-то тревогу. Кроме того, что, может быть, даже чаще бывает, сатана искушает подвижника ночью желанием сна. То есть человек лег спать, вроде бы ему спать даже особо и не хотелось. Но как только он решил помолиться, вот встал на молитву, вот тут его начало сразу клонить в сон. Вот именно теперь ему пришла такая убежденность, что все, надо срочно ложиться спать, потому что я не могу, это бесовское искушение. Лень нас часто одолевает. Мы понимаем, что да, надо встать, надо положить какое-то количество земных поклонов, надо почитать какие-то молитвословия, но, кажется, я и так уже сегодня много потрудился, я был сегодня на службе, ну, может быть, уже в этот раз пропущу, не обязательно вставать. И это тоже, конечно, искусительные помыслы. Это самые такие простые механизмы бесовского действия на наш разум, на нашу душу. Надо к этому быть готовыми. Надо понимать, что если мы сумеем это преодолеть и все-таки вознести ночную молитву Господу, обязательно, причем в скором времени, мы убедимся, что Господь этот подвиг оценил, что молитва наша была услышана, и так или иначе, она принесет нам пользу и духовную, и даже, может быть, материальную.
Мы много говорим о молитве. Кратко, могли бы вы сказать, назвать основные принципы молитвы? Как необходимо молиться?
Основные принципы молитвы давно уже озвучены святыми отцами нашей церкви. Проблема в том, что мы их часто забываем, когда становимся на саму молитву. Мы понимаем, что нужно ум удерживать в словах молитвы, что нельзя отвлекаться, что нужно представлять, что ты стоишь перед Господом, что лучше прочитать меньше, но лучше. Но все равно, когда мы начинаем молиться, все это куда-то от нас улетает. Поэтому, помимо того, что мы должны непрестанно практиковать молитвословие, и дневные, и ночные, нужно читать и что-то о молитве у святых отцов. Для этого написано «Добротолюбие», 5 томов, для этого есть творение других святых отцов, уже и более современных, которые не вошли в добротолюбие. Есть, наконец, у нас духовник, есть духовный отец, который можно на эту тему поговорить, спросить конкретного совета, как бороться с теми или иными искушениями на молитве. Одним словом, нужно постоянно вести работу над собой, потому что из всего того делания, которое мы можем совершить полезного для своей души, как христиане, молитва, возможно, это самое ценное, самое дорогое наше приобретение и вместе с тем наше приношение ко Господу. И особенно это касается молитвы ночной.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за душеспасительную, поучительную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.